Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в тебя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боись и заступление, и победа, и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, и вновь мы встречаемся с вами на волнах радиостанции «Радонеж», чтобы в течение этого часа вначале послушать вторую беседу миссионера, организатора просветительских курсов в Заиконоспасском монастыре Александра Владимировича Желобанова в его авторской рубрике «Из сокровищницы церковной». Он продолжает сегодня читать толкование из учительного Евангелия о Хананиянке по рукописи XVI века. Ну а затем мы услышим очередную передачу из личного архива журналиста Александра Плотникова в его цикле «Трилогия боли». Сегодня прозвучит вторая передача о такой страшной беде, как секты.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Прошлый вторник Александр Владимирович Желобанов, миссионер, организатор и ведущий просветительских курсов при Заиконоспасском монастыре, в своей авторской рубрике «Из сокровищницы церковной» начал читать толкование из учительного Евангелия по рукописи XVI века к евангельскому чтению о Хананиянке. И сегодня вторая заключительная часть этой беседы.
«Елико бо простираше», толковник продолжает, да с нами такое собеседование, «елико бо простираше о напрошение, талико и Христос отвращение». Такие слова могут показаться очень... Жест такие, да, вот. «Везде бо показаше жидовское присвоение, и еже к ним любви и честь, и промышление, и чада убо их на рече». Интересно, да? То есть он везде показывает как раз присвоение иудейское, то, что он пришел к овчатам погибшим дому Израилева, а не к язычникам, и которые для него... присносущие и любовные, как здесь пишется, да? «Псы же языки нарицает, як у нечистых и скверных, и в кровях идоложертвенных пребывающих». интересно, да, здесь псы имеют такое описание, да, язычники, нечистые, скверные, и в кровях идоложертвенных пребывающих, как идолопоклонников. Хлеб же глаголит исцеление, не телесное токмо, но и душевное. Он же говорит, несть добро взять и хлеба, детец, и помещи псом. Да? Вот как раз здесь хлеб, образ хлеба, это исцеление, не телесное токмо, но и душевное. А вот дальше, конечно, такие строки толковника вызывают такую велию радость его обращения к нам уже. «Зрите же разума женского, похитивши бо христовые глаголы, от него сплетает отвещание себе». Мы как можем вразумиться, да, вот как вот действительно, а глаголы очень такие жестокие, да, вот, а она их похищает, вот слово «похити», да, «похити», она их принимает как какую-то драгоценность, да, она их схватывает.
Присваивает,
схватывает, да. «Зрите же разума женского, похитивши бо христовые глаголы, от него сплетает отвещание себе». Она же рече, дальше идет Евангелие, да? «Она же рече, ей Господи, ибо и пси едят от крупиц, падающих от трапезы Господей своих». Это вот то, что она сплетает из тех глаголов Христовых, которыми он ей отвечает. И вот «понеже оба псу есьми тужда и странно». Немножко здесь нужно перевода коснуться. «Тужда» — это «чужда». Да? «Понеже оба псу есьми», ну, пес есть, «и чужда, и странно». Да? Она говорит, пес, она говорит, да, пес, я пес. «Но твоего владычествия и господствия». Вот что в ней говорит, вот так, да, вот раскрывая евангельские слова, да, вот толковник Святым Духом, он говорит, да, как бы от слов хананиянки, «я чужда и странно, и пес, но твоего владычествия и господствия». Она уже...
То есть, все равно твоя. Да, как говорила одна бабушка батюшки, вот никогда не забуду. Я, батюшка, грешница, но я же Божия грешница.
Да, да. Она уже каким-то образом дерзновенным присваивается к Господу, ко Христу.
Ну, толците оба, правильно она поступает.
«Сего ради невозбранимо есмь». А дальше, как бы повторяя вот на то сплетение словес, которое совершает хананиянка, да, вот толковник нам продолжает вот эту мысль, да, развивать. «Сего ради невозбранимо есмь», как бы говорит хананиянка, «крупицами причащайтеся». «Поскольку я твоего владычества и господствия, сего ради невозбранимо есмь крупицами причащайтеся, еже от твоя трапезы отпадают».
И крошкам рада.
Да.
Да, причас.
«Ядущий бо хлеба не велие, что имуть, пси же велие, и еже крупицы ясти имут, понеже от сих питаются. Еже от твоя трапезы, вернее, ядущие бо хлеба не велие, что имут». Да? Как бы здесь такое соотнесенность с израильтянами, да, с иудеями, которые как бы, они свои, да?
Но не ценят.
Но они не ценят,
не,
да.
Поняли, да.
Они за что-то велие, твой хлеб, который ты даешь, они не велие. Это для них не то, что велие, да, это для них, они не считают это чем-то великим, да, чем-то. «Пси же велие». А для пса, коль я пес, да, для меня крупицы — это, ну, это велие. «И еже крупицы ясти имут, понеже от сих питаются. Крупицы же, разумеем, я же по прилучении исцеления». Ну, об этом было сказано, да? Образ крупиц, толковник нам этот образ толкует как исцеление, получение исцеления. «Еже уба не отступите хананеи, толика уничижени бывши, веры бяши он и я. А еже споведати себе псу быти, споведати, исповедати себя псом. Она кем себя исповедует? Псом. А еже споведати себе псу быти, себя псу быти, смирение образ бяши. А еже от слова Господня соплести слово на ответ разумя бяши. У них такое, да, вера, смирение и разум. Такие три
главные добродетели.
Да, столпа.
Да, столпа. Да, спасение наше.
Сего ради не хощаше дати Христос абие цельбу. Даже си вся явленно будут. Даже покажет еже всех премудрость жены. Даже посрамятся иудеи толико о вере и смирении и мудрости побеждаеми от жены язычные. И даже си зрящие апостоли дерзание имут напоследок посылаемые во языки. Мы как раз прочли слова Евангелия. Он же, страница 7, он же, отвещав рече, Христос отвещает, да? Он же, отвещав рече, несть добро взяти хлеба детец и помещи псом. Она же рече, ей Господи, ибо и пси едят от крупиц падающих от трапезы Господей своих. И вот продолжим следующими стихами Евангелия. Тогда, отвещав Иисус рече ей, «О, жено, велия есть вера твоя, будет тебе, якоже хощеши, и исцеледащи ея от часа оного».
То есть он как будто испытывал ее, да? Ведь он не думал же, наверное, сразу ей отказать, а испытывал веру.
Да, это явное такое испытание, вот, этой жены Хананиянини. И вот как раз об этом нам сейчас и поведает толковник. «Удивися, Христос». Вообще многого стоит, да, вот эти слова. «Удивися, Христос, и прият веру жены то я». Вот «прият веру жены то я». Господу это было... Вот удивление и приятие веры, да, очень приятно эта вера ему. «И рекшу, буди тебе, як уже хощеши, и исцеле дыщи ея от часа оного». Интересно, да? Вот здесь «царский бо повеле», да, «Господь царский бо повеле, и слово дело бысть, не молитвою дело сотвори, но благолепною своею властью».
То есть вот сказал, и стало так.
Да. Святый муж молится, и по его молитве, благоприятной Господу, да, Господь может исполнить его просьбу. Вот по его молитве происходит, по молитве святых могут великие чудеса происходить.
Но она же тоже молилась.
Да. Но Господь не молится, да, Он не молитвою дело сотворит, да, но благолепную своею властью творит
как
Господь.
Царь,
да,
как власть царь, имеющий.
Как царь, да. «И исцеле дыщи ея от часа оного по воле матери ея». Ну, что мы здесь интересно читаем, да, вот «исцеле дыщи ея от часа оного», понятно, Господь, Он царский, да, исцеляет как царь, как Бог. Да, но при этом сказано, что «исцеледащи я от часа оного по воле матери ея». Здесь на слово «по воле матери ея» я бы обратил внимание, то, что воля матери была об исцелении, но...
Мы... Какой матери ее нет вообще-то воли, да, когда она за дитя переживает? Всякое есть, но...
Воля – это желание. Ее, вот желание ее об исцелении дочери. Вернее, интересно же говорил нам толковник, сообщало нам Святое Евангелие, и толковник, да, раскрывал эту мысль, то, что она просит «помилуй мя», «дыщи моя зле беснуется». Но она говорит, вот, да, вот не «помилуй дыщи мою», а «помилуй мя», дщи моя зле беснуется, страдает и несет на себя эту боль невыносимую мать, да, хананиянка. Но движет ей, да, вот не только боль, а движет ей вот это желание, да, воля быть помилованной, но в этом движении не только боль, да, а и вера, мы читали, да, вот и осмысляли это, и смирение, она соглашается на пса и соглашается питаться крупицами, как пес, и все это согласие, да, и именование себя псом, она сплетает со слов Господа. Она из них плетет себе это присвоение, да, вот Богу удивительным образом. Она через вот веру, смирение и разум свой, она себя усыновляет, да, она себя удочеряет Господу. То есть через то, что она называется псом, она уже дочерь. У ней воля благая, да, вот по воле матери и я. В этой воле не только боль о помиловании, но и вот это движение этой воли, она благая. В ней есть вера, смирение и разум.
Ну так это ведь тоже ко всем нам обращено, да? Ведь Господь-то нас без нашей воли не спасет. Вот примерно.
Да, Господь без нашей воли не спасет. Он всячески пытается наставить на путь, да, вот, и наша задача, если мы сошли с пути, догадаться, да, о его промысле относительно нас, по обстоятельствам жизни, по общению с людьми, как бы навострить слух душевный и за событиями своей жизни восприять его попечение, его заботу о нас, его промысел о нас. Мы как бы должны догадаться, да, мы несем вот это задание еще Божие на себе, все-таки догадаться, что нам Господь говорит через нашу жизнь, да, события нашей жизни. Вот так, как догадалась хананиянина, что ей ответить, да, Господу, который называет ее псом.
Да, волю Божию себе понять, но это ведь тоже невозможно без молитвы, ведь можно истолковать совсем-совсем неправильно какие-то события своей жизни, так ведь?
Впасть
в озлобление, во все что угодно.
Да, если мы не смиримся, где-то себя не умалим пред Богом, не признаем, что не мы горшечники, да, то, конечно, наше дело слышания Бога, слышания Его промысла о нас, оно потерпит крах. Но если мы предстанем пред Ним в смирении, да, мы стяжем разумение в этих обстоятельствах жизни, то слово, которое обращено Его к нам, тот смысл, который Он к нам обращает, и познаем волю Божью о нас. Это очень насущно каждому из нас, наверное. И вот, продолжая чтение толковника, «Пришедшу бо слову, не закосни делу, Бог повелевый, и глагол делу бысть, и сила везде. Мы же смотряем, как о апостолом помольшимся о Ханании, и ничтоже приемшим, она же паче сама прият». Это повторение, да, мы уже это читали, что Господь помолившимся о ней апостолом, да, умолявших Господа апостолов, они не прияли то, о чем просили. Но она же паче сама прият. И вот сего же научаемся, яко хочет Бог паче нас самих о себе молитесь. Чем начал толковник, тем он завершает. Да? Он еще раз повторяет вот эти смыслы, да, этими строками. Да? Яко хочет Бог паче нас самих о себе молитесь. Ученицы уба большее дерзновение и мяху, а бачи жена много терпения показа. Во истинну уба велия может прилежание и молитвы. Воистину уба велия может прилежание и молитвы.
То есть больше дерзновения даже. Прилежание,
да,
и молитвы, да?
Да, прилежание и молитвы. Но здесь, конечно, и вера, и смирение, и разум в ней, ну, прилежание, да. Его порой, кстати, очень не хватает, очень важное слово «прилежание», «прилежати». Как раз от прилежания рождается усердие. А когда рождается усердие, то тогда и можно стяжать и тот сокровенный смысл, да, слова Писания, то волю Божию о нас, в нас самих, да, не быть вне воли Божией, не быть вне Христа. Мы тогда войдем в Его Слово. И через усердие стяжается то, что у сердца у нас получается, а то, что у сердца, оно самое дорогое.
Многие... Сокровище ваше, да, там у сердца.
Да,
ваше.
Да. Вот интересно, что усердие нельзя назвать произволом. Через усердие Господь, через наше усердие Господь осуществляет свой дар. Наверное, так лучше сказать. Мы не берем дар произволом, да? Нет, а мы прилежим Ему, Богу, Его Слову, которое из Его уст, и входим во усердие, а через это уже и, аще Богу угодно, можем и дар стяжать и получить от Него. Но опять-таки, аще получишь, и аще не получишь, и получил еси. В любом случае получил еси. Не остался без этого дара, даже если не получил.
Да, вот это полезно нам помнить.
Сего ради продолжает отеческая мысль, обращаясь к нам уже, к тем, кто сейчас слушает, тем, кто сейчас читает. Сего ради и мы непрестанно прилежающи молимся, як уже и хананея она, глаголаша, помилуй мя Господи, дощи моя зле беснуется. И мы, да, як уже хананея она, глаголаша, помилуй мя Господи, дощи моя зле беснуется. Так и мы глаголим кожду нас. Помилуй мя Господи, душа моя зле беснуется. Велий бо бес есть грех, беснующий бо милован бывает, согрешающие же ненавидим есть. Вот здесь вот почему беснующийся милован, а согрешающий ненавидим. Беснование иногда попускается человеку, да, вот, Господь попускает ему быть беснующимся, и в этот момент как бы человек не владеет собой, ему как бы простительно, а согрешающий, вот написано, согрешающий же ненавидим есть. Почему так здесь? Вот само слово ненавидим, его важно тоже как-то вникнуть в это слово.
Кем ненавидим? Богом?
Да.
Как-то странно.
Но важно вникнуть в слово ненавидим. Согрешающий что делает? Он делает зло по своей воле.
Да, то есть да, это вот, его выбор, он продолжает.
Да, это зло бывает из-за произволения, да. И через грех мы рождаем некое средостение между стену, между нами и Богом. Мы отдаляемся от Бога.
А, и Он нас не видит.
И Он нас не видит. Да, здесь очень важно, да, потому что...
Да, потому что ненавидеть Бог не может в нашем понимании слова.
Да,
вот... Не видим.
Да, мы так отдаляемся от Него сами, опять же, свой произвол, по которому грешим, произвольный грех, да, то, что Господь нас не видит. «Помилуй мя, Господи, мал глагол». Много же пучина Божьего человеколюбия. То слово, которым, то предложение, да, то, тот вопль, которым вопила хананиянка, помилуй мя, Господи, мал глагол, много же пучина Божьего человеколюбия. Вот пока здесь я хотел бы поставить точку на чтение учительного Евангелия о хананиянке по рукописи XVI века с небольшим сокращением. И если какие-то, может быть, будут вопросы, замечания.
Вопросов особых нет, вроде все очень понятно, а вот последнее, конечно, прям потрясает, какой поэтический образ, какой образ дивный, да? То есть малое наше самое, ну вот один только вопль. Ну, конечно, там и усердие, там и прилежание, там и разум. А пучина вот проливается на тебя сразу, море, океан Божией любви. Да. Мы попросили-то чуть-чуть, но с усердием, с прилежанием.
Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит, да? И не просто не уничижит, а Господь всегда дает с избытком. Он присыпает, эту меру присыпает. Там как образ, да, мешка с пшеницей, а все сыпется, сыпется, эта пшеница уже присыпается с этого мешка. А эта насыпка, она продолжает. Так и в нашей жизни, наверное, каждый из нас испытывал преизобилие. Даже не изобилие, а преизобилие. Господь всегда преизобилует и Вот только бы для нас это изобилие было бы пользой, чтобы мы это изобилие восприняли во благо.
Не отнесли бы это за свой счет, своих талантов и прочего разного. Какие вот мы великие.
Да. Поэтому Господь, зная нашу немощь, и говорит: аще не приняли, принялись. Все равно приняли. И за это благодарите. Потому что Господь не забывает и промышляет, и ведет вас, даже если вы не приняли. Но, конечно, образ хананиянки, дай Бог, чтоб нас возводил на такое дерзновенное смиренно-мудрее. Я бы так сказал, да, наверное. Хотя звучит немножко как бы, но здесь есть целостность. Ее смиренно-мудрее, оно было прилежным, дерзновенным.
Как раз оно и было ей явлено во всей полноте.
Да. Спаси Христос.
Спаси
за внимание.
Спаси Господи, Александр Владимирович. Очень поучительное чтение. И, конечно, я в меру моих слабых сил не такой уж прям усердный вопрошатель. Много и все велико, и надо осмыслить, но... У наших слушателей есть такая возможность. Если у кого-то появится желание еще эту тему продолжить, задать какой-то вопрос, может быть, попросить о чем еще почитать, то вот на нашем сайте в рубрике «Отклики» всегда можно написать в нашу новую рубрику «Из сокровищницы церковной» Александру Владимировичу Желобанову.
Благодарю за предоставленную возможность и хотел бы отметить такую особенность, то, что слушатели, может быть, отчасти удивлены тем, что святоотеческая мысль, она вот как-то непрестанно созерцает это слово, вот, да, вот, и постоянно рождается вопрошание, ответ. Это что-то такое непрерывное, вот. И когда вы, Антонина Александровна, замечаете то, что о чем спросить, да, вот, потому что настолько насыщено и наполнено это слово, что оно как бы...
Как бы уже и самодостаточно. С другой стороны, жажда всегда есть, она всегда будет, и ее нужно утолять.
Она как бы предупреждает наши вопросы и тем самым рождает эту жажду, потому что мы понимаем, что, как сказала одна из участниц вот рождественских чтений, круглого стола нашего, что в этом всем... Хочется поставить знак бесконечности. Очень точно выразила вот такого рода метод. Он не наш, это святоотеческий метод, метод нашей русской церкви, метод просвещения, народного просвещения. Поэтому, конечно же, буду рад замечаниям, пожеланиям, конечно. Особенно буду рад и благодарен, над чем стоит мне, выражая святоотеческую мысль, Слово Божие, поработать, что не хватает в правильном, как бы,
толковании,
такой подаче, можно сказать, в моей подаче, да, вот, святоотеческой мысли, сущего, то есть Писания, вот, потому что немощен есть, и поэтому прошу не стесняться делать замечания. Я в этом смысле благодарный человек, обижаться не буду.
И приглашайте к себе.
Да, конечно же, приглашаю. У нас в Заиконоспасском встреча с 17 до 20 каждое воскресенье. И у нас еще есть по вторникам Zoom встречи по Zoom с 18:45 до 21 часа по вторникам. Иногда бывают переносы, но в основном это вторник.
А там как подключиться?
А там просто мой телефон, по-видимому, как-то можно разместить и просто сообщить, что хотели бы участвовать по Zoom, кто особенно не москвичи, да, находятся в других регионах России, то и можно будет без проблем подключиться и участвовать.
Нет, ну если вы есть на то ваша благая воля, все-таки телефон дело частное, то вы можете его назвать, конечно.
8-926-618-32-12. 8-926-618-32-12.
Вы слушали беседу с Александром Владимировичем Желобановым, миссионером, организатором одноименных курсов при Заиконоспасском монастыре, которые проходят каждое воскресенье с 17 до 20 часов. Трилогия боли. Так назвал одну из своих программ журналист Александр Плотников. Это архивная передача, она вышла в эфир в 90-е годы. Но вот я послушала ее и поняла, что нам необходимо с вами вновь ее услышать, чтобы понять истоки наших сегодняшних проблем духовной жизни.
В те далекие безбожные пятилетки свершилась великая духовная трагедия, отзвуки которой слышны и по сей день. Государственный атеизм сегодня сменился религиозным плюрализмом. Верьте во что хотите и как хотите. И, конечно, к нам в страну направились толпы американских протестантских проповедников, готовых отнять у нас Россию с ее древними духовными традициями. С другой стороны, духовными спасителями нашими считают себя проповедники восточных культов. Духовная оккупация прежде всего порабощает нашу молодежь, будущее нашего Отечества. Как сегодня бороться с тоталитарными сектами? Какая должна быть государственная программа борьбы с сектантством? Об этом наша сегодняшняя передача.
Идите вот сюда, к левой стороне от вас.
I want you to keep on reaching, the power of God is flowing.
Я хочу, чтобы вы сейчас уже достигали.
There are people being healed throughout this crowd.
Сейчас в этой толпе люди исцеляются.
Reach out and receive your miracle in the name of Jesus.
Протяните руки и примите чудо во имя Иисуса.
Hallelujah.
Hallelujah.
Receive it in the name of Jesus. The power of God.
Вся страна охвачена вот этими, как говорится, сектами. Такое горе, такое страшное горе. Идут письма такие с слезами. Помогите, спасите наших детей. Помогите вырвать детей, там, сына, дочери. Там уже взрослые попадают, даже в возрасте люди. Каждый в одиночку обращался и в органы, и везде, 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 во все инстанции о помощи, прося помощи. Но никаких действий не было. И в виде того, что бездействие нашего государства, мы решили организовать свой комитет. И вот уже вот лично мы подавали в прокуратуру об огороченном центре, о расследовании их действий. Прокуратура российская вроде бы возбудила уголовное дело, но в итоге дело было закрыто. Нет законов, по которым можно было бы доказать то, что они оказывают воздействие на сознание человека, наносят вред здоровью. Поэтому все законы сейчас на стороне сект.
Медико-юридическая комиссия под председательством профессора НИИ психиатрии Юрия Иосифовича Полищука засвидетельствовала ухудшение психического и физического здоровья у людей, состоявших в сектах, таких как Аумцинрикё, Белое Братство, Богородичный Центр, Свидетели Иеговы, секты Муна и Виссариона.
Такие люди, которые подверглись, можно сказать, психологической обработке в сектах, теряют прежние привязанности, интересы. Они становятся чужими в своей семье. Они практически отказываются от своих родителей. Они становятся враждебно настроенными, иногда злобными и агрессивными. Нередко уходят из семьи. Далее. Такие люди бросают учебу или работу.
Проблема сектантской экспансии одинаково актуальна сегодня для России, Украины, Беларуси. Тоталитарные секты сегодня угрожают национальной безопасности наших народов. Об этом в Москве на специальном семинаре говорили представители духовенства, врачи, педагоги, юристы, родители, чьи дети стали жертвами сект.
Организация любая, назвавшись религиозной, становится как бы вне внимания особого правоохранительных органов и органов государства. И это неверно. Я согласна с профессором Кондратьевым, который сказал, если мы еще не научились как-то отделять истинное от ложного, не научились распознавать, где же религиозная организация, а где псевдорелигиозная, где так называемые секты-мафия с огромными деньгами, преследующие совсем иные цели, порабощение этих людей. Если мы не научились, значит, нужно на какое-то время ввести действительно мораторий на регистрацию новых организаций и за это время всерьез разобраться с теми, что существует у нас.
Юрий Иосифович, вот скажите, а какую цель основную преследуют руководители секты?
Цель одна. Цель поставить под контроль сознание человека, обратить его помыслы, обратить его сознание, волю только в одну сторону – на поклонение догмам той религии, которую проповедуется в секте. Адепты сект становятся послушным во многих отношениях и выполняют любые указания, установки или даже приказы руководителей секты. И они это делают безоговорочно, почти автоматически, с фанатической убежденностью в правоте. Они не размышляют. Критическое мышление подавлено.
Сколько же сегодня действует у нас в России, в частности в Москве, сект?
Ну, по России твердой статистики нет. Вот. Как, впрочем, твердой статистики по Москве? Потому что существуют мелкие маргинальные секты, количество которых очень сложно проследить. Но больших действует, наверное, порядка 50. Ну, более или менее крупных.
Ну, основные из них какие?
Ну, есть секты, которые вот пришли к нам с Запада. Это и саентология, и Церковь Христа, и Свидетели Иеговы, и мормоны. Ну, можно даже сюда частично отнести иммуны, хотя это секта корейского происхождения. Вот есть всякие восточные культы. Мы помним скандал Саум Синрикё и так далее. И есть наши российские доморощенные. Это и Белое Братство, и Богородичный Центр. Вот это и языческие течения. Вы знаете, эти секты очень соответствуют нынешней ментальности. Они предлагают все и сразу. Послушайте нас, вот тебе брошюрка, за 10 занятий достигнешь духовности, сказать, за 20 обретешь бессмертие и так далее. Быстро, четко, вот, пожалуйста, саентология. Придите к нам, вот, достигнете там 8-го уровня, будете повелевать планетами.
Да, если кто вам скажет, вот здесь Христос, или вот там, не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вы же берегитесь. Евангелие от Марка, глава 13.
Говоря о сектантстве, может быть, имеет смысл сравнить и с наркоманией?
Мы можем говорить о феномене духовного кайфа по аналогии с наркотическим кайфом. Но там это вызвано физическим раздражителем в виде наркотика, а здесь это вызывается духовным раздражителем в виде состояние, прежде всего, экстаза религиозного.
Юрий Иосифович, а вот. Наркомания – это дело достаточно прибыльное, как говорят в бизнесе, да? А
вот наркобизнес.
Если, допустим, опять же, сравнить этот бизнес и, скажем так, секта мафии, вот секта бизнес, есть такое, так сказать, положение? Есть ли это действительно?
Можно вполне допустить, что за вывеской сект, за их религиозной или псевдорелигиозной деятельностью стоят коммерческие корыстные интересы, ибо одним из принципов деятельности сект является пожертвование.
Особый интерес сектанты проявляют к Московскому государственному университету. Да это и понятно, ведь именно здесь готовят специалистов во всех областях науки, техники и культуры.
Сект очень много, но самые крупные — это секта Муна, секта Церковь Саентологии Хаббарда, как я уже говорил, кришнаиты, Виссарион выступал когда-то в университете. В прошлом году к нам в первый гуманитарный корпус приезжал преподобный Сикуа Сахара со своими медитациями и симфониями. И тоже, разумеется, за ним потянулись адепты. Но вот сейчас мы с вами находимся на факультете журналистики МГУ. Здесь как раз находится читальный зал имени Хаббарда. Этот зал основан, образован тоталитарной сектой Церковь Саентологии Рона Хаббарда. Вы как раз видели только что, на стендах представлены и рекламируются бесценные труды Хаббарда, как написано в приказе декана Засурского. Эта секта интересна тем, что, хотя она и называется религиозной организацией, религиозного там нет, по сути, ничего. Это коммерческая психологическая организация. Вся религиозная система – это обыкновенная научная фантастика, спроецированная в область духовности, в область религии. Сам Хаббард известен тем, что он до того, как основать свою религию, был писателем-фантастом. И, выступая на съезде писателей-фантастов в Нью-Джерси, он сказал, в частности, что, чтобы заработать $1 миллион, нужно создать собственную религию.
В Нарочный центр есть такая организация, страшная секта, которая в первую очередь внушает, что мать – это первый враг. Первый враг, и нужно мать ненавидеть, что это колдунья, что мать притворяется, если она идет к тебе с добром, хочет тебе помочь, на самом деле она несет тебе зло.
Муж в секте свидетели Иеговы. Мы живем как чужие люди совершенно. Мы живем не в семье, а как соседи. Потому что то, что они проходят, они все на основании Библии подводят. Значит, он может прийти и сказать после проповеди, что я на вас работать не буду. Или, предположим, когда мне понадобилось в 92-м году делать операцию, и нужно было сдать кровь, он и сын отказались это сделать, потому что это не по их религии.
Проблема сектантская экспансия на территории нашей страны – это проблема отсутствия воцерковления в массах. Если человек из темной комнаты заходит в ярко освещенную, потребуется какое-то время, чтобы его глаза привыкли к свету. Нечто подобное происходит с нашим современным религиозным национальным самосознанием. Прежде всего, мы не смотрим на сектантов, как на наших потенциальных противников. Мы видим в них наших братьев, наших сестер, наших близких, тех людей, которые, в общем-то, россияне. Они живут с нами на одной земле. И то, что они оказались втянутыми в секту, это не значит, что они перестали быть даже хотя бы носителями благодати крещения. Ведь почти все сектанты, они когда-то были крещены в православной церкви. Конечно, это уход из церкви, когда человек уходит в секту. Но наш долг вернуть их назад. И наше служение наипаче обращено к тем россиянам, которые когда-то были в православной церкви, а потом оказались в разных сектах, и мы стараемся помочь им вернуться назад.
В России сегодня действует 120 храмов общества сознания Кришны. Практически в каждом крупном городе. Первое, что мне бросилось в глаза, это явное несоответствие между далекой и непонятной нам индуистской атрибутикой и русскими лицами.
Процесс воспевания, вот то, что вы сейчас слышали, это основной процесс, когда мы можем включиться в служение Богу. Мы можем слушать и петь Святое Имя Господа. Это очень важный момент в том духовном движении, которое мы представляем.
Разные священные писания даются разным народам в силу разных там, исторических, культурных, социальных обстоятельств. Но, в принципе, в них всех проповедуются одни и те же истины. Именно то, что мы не тело, то, что мы душа, неотъемлемая частица одного и того же Бога. И что смысл, цель нашей жизни в том, чтобы возродить эти забытые взаимоотношения с Ним, служить Ему с любовью и вернуться в Его Царство.
Познакомиться с московскими кришнаитами мне помог отец Олег Синяев. Миссия Русской Церкви никогда не основывалась на конфликтах с другими религиями. В чем же заключаются предложения отца Олега?
Христианская внутренняя миссия, миссия Православной Церкви, миссионерское служение Русской Церкви всегда строилась так, что служители Церкви старались общаться с людьми разных исповеданий, разных взглядов. И, на мой взгляд, самая живая форма общения, которая может действительно как-то дать какие-то знания людям, друг о друге прежде всего, это форма общения диспута, религиозного диспута. Апостол Павел говорил так, когда он однажды находился в Афинах и встречался с людьми, которые исповедовали совсем другую веру, он говорил так: «Обходя ваши святыни, я увидел, что вы народ как бы особенно набожный». И вот сегодня мы тоже были у вас, и обходя ваши святыни, мы увидели, что вы действительно народ как бы особенно набожный. И я думаю, нам будет о чем поговорить, если мы организуем диспуты.
Нас, например, очень слабо понимают, очень плохо понимают наши позиции. Мы не распространены так, как православие, например. Но оказывается, даже православие не так хорошо понимают. Я вот, например, для себя нахожу, что я не так хорошо понимаю православие, как я считал. Вот я прочитал вашу книжку, которую мне подарили, «Беседа о Давиде, о Весоломе». Это была очень большая радость для меня, на самом деле. Видите, я тут ее всю подчеркнул. Много очень интересных и полезных мест. Мы так много чего делаем неправильно в своей жизни. И такой обмен опытом даже очень полезен.
You can receive your miracle during the singing.
Вы можете принять чудеса во время пения.
You can receive your miracle at any time in this service tonight.
Вы можете принять чудеса в любое время.
Dr. Houseman is a servant of God that was raised up for the nations of this world.
Доктор Хаусман был слуга Бога, который был выращен специально для служения людей.
Entire cities and nations have been moved by this ministry.
Целые города были потрясены его проповедью.
Dr. Houseman will be here in just a few moments to tell you how to receive God's power.
И через несколько минут он будет здесь и покажет вам, как принимать силу Бога.
Amen. Аминь.
В недавнем прошлом вы состояли в протестантской секте. И вот теперь православный человек уже достаточно длительное время. Объясните, вот в чем разница?
Человек, который находится в секте, он имеет дело с подменой понятий. А в церкви, в настоящей, в православной, человек имеет жизнь, о которой написано «жизнь с избытком». То есть все становится на свои места. Молитва является молитвой, икона является иконой. Поминовение своих родных и близких является поминовением. В секте же все это подмена понятий. Я вдруг обнаружил интересную вещь, что, оказывается, секта появилась около 400 лет назад. Ее образовал некий Джон Смит, который сам себя крестил. Об этом баптисты не скрывают. Это меня очень удивило. Как же так? Мы, оказывается, ведем начало не от Христа, а от какого-то человека. И вот интересно, я понял, что из этого что же может получиться? Что я не попадаю ни в какое царствие небесное? Это прежде всего. И на этот вопрос, почему я не попадаю, мне никто не мог ответить. А случилось это таким образом, что я, прочтя одно место в Евангелии, кто не ест и не пьет от плоти и крови, кто не причащается святых тайн, тот не попадает в Царствие Небесное. И я спросил, а где же наше причастие протестантское, когда мы только вспоминаем. Мне на это никто ничего не мог ответить. Сказал, что это вопрос, который мы не будем обсуждать, наверное. Отец Олег сказал, что вот в этой церкви все есть. Зачем ты где-то что-то ищешь? И тут я понял то, что раньше для меня было закрыто абсолютно.
То есть то, что заповедовал нам Христос 2000 лет назад, это сохранилось лишь в православной церкви?
Совершенно верно. Да, то есть православная церковь, она сохранила все положения, все догматы, все учения Христа в первозданности.
И все остальное – это отход, и отход, и отход. Чем дальше, тем лучше.
Все остальное – это раскол, это выход из церкви, это самочиние, это сектантство. Секта происходит от слова «сектор», «часть целого», и поэтому часть никак не может быть целым.
Где, допустим, вот все мы, родители, были раньше? Почему все-таки это произошло? Как это связать вот с нашим собственным поведением и с нашим собственным состоянием духовным?
Религия – это мораль. Наши дети аморальны, наши дети безграмотны. И очень бы мне хотелось, чтобы, во-первых, в школах обязательно было хотя бы начальное религиозное правильное образование. Здесь, конечно, должна быть, ну, то есть приложить хорошую руку должна православная церковь, чтобы хотя бы святые отцы ходили по школам. Вот как отец Олег, очень низкий ему поклон и благодарность за то, что он делает. Должно быть просвещение, самое обычное просвещение во всех сферах. Вот я считаю, что только это выход.
Единственный выход из секты и вернуть наших детей, которые заблудились к нормальной жизни, это с помощью православия. Семьи были далеко от православия, и мы, как родители, в которых воспитывались наши дети, тоже были далеко от православия. Конечно, может быть, мы не полностью, это вина на нас, но мы потеряли детей, и моя просьба, обращение к нашей христианской религии, к нашему правительству, к нашей Государственной Думе.
Беда нас заставляет задуматься. Но мы тут же начинаем винить школу, уличных горе-друзей, правительство. И как трудно бывает признаться нам самим в собственном бездействии и безразличии к нашим детям. И забота родителей не только накормить, одеть и обуть, выучить ребенка, но и приобщить его к вечной жизни, ради которой он и рожден.
Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь, ныне и присно и во веки веков, аминь. Возлагается на раба Божия Николая крест хранитель всея вселенная, крест сила народов, крест утверждения верующих, крест слава ангелов и поражение демонов.
Любой человек, он создан по образу Божию. И если Тертуллиан говорил, что душа каждого человека по природе христианка, развивая его мысль, можно сказать, что душа каждого человека по природе православная христианка. Один западный исследователь религиозной жизни в России говорил прямо, что сектантство в России – это поиск путей православия вне православия. И моя задача – помочь этим людям найти, помочь им увидеть их заблуждения.
Могут ли спастись сектанты?
Я бы этот вопрос задал бы несколько иначе. Возможно ли спасение вне православия? Конечно же, нет. Вне православия нет спасения. Потому что православие – это жизнь во Христе и со Христом. Православная церковь – это тело Христово. И поэтому все, что стоит за пределами Господа нашего Иисуса Христа, за пределами Его тела, той благодати, которую Он посылает роду человеческому, это путь погибели. И посмотрите, как вертит этих людей, как их крутит, какие у них возникают духовные проблемы, как сектанты бросаются из одной крайности в другую, как сектанты оставляют одну секту, переходят во вторую, в третью, в четвертую. Это какое-то действительно беснование происходит с некоторыми людьми. Но это люди, поэтому нам надо заботиться о них. Сейчас очень важно то, что возрождается институт миссионерского служения в церкви. И создан миссионерский фонд, который этот фонд возглавляет его преосвященство, преосвященнейший Иоанн, епископ Белгородский, чтобы заниматься проблемами миссионерского служения в церкви. И надо, чтобы возродили институт епархиальных миссионеров и синодальных миссионеров. Епархиальные миссионеры – это те, которые будут работать в рамках епархии, синодальные миссионеры – это те, которые будут работать в рамках всего патриархата. И это очень знаменательно, то, что миссия возвращается к нам, что церковь православная выходит на служение слова. Это актуально.
В московском храме в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радостей, что на Большой Ордынке, действует Центр по реабилитации жертв нетрадиционных религий. Эту работу ведет отец Олег Стеняев. В прошлом году отец Олег помог вернуться в лоно православия 250 бывшим сектантам. После их покаяния совершается чин присоединения к православной церкви.
«Отрицаетесь ли верование языческого? В нем же твари некие богами нарицаются, им божественное воздается чествование».
Отвечаем. «Отрицаюся языческого суеверия». «Отрицаюся языческого суеверия». «Им же омрачение нарицают твари богами».
«Им же омрачение нарицают твари богами».
«И тварям вместо истинного Бога служат».
«И тварям вместо истинного Бога служат».
«Отрицаетесь ли мудрствований протестантских?»
«Отрицаемся мудрствований протестантских».
«Отрицаемся мудрствований протестантских».
«Под что пришли еси ко святей церкви?»
Отвечаем. «Научитесь от нея истинные веры».
«Научитесь от нея истинные веры».
«И к ней присоединитесь».
«И к ней присоединитесь».
«Бог крепок, властитель, начальник мира».
Вера – дар Божий, который каждый волен принять или отвергнуть. И только благоразумие и трепетное сердце поможет сделать правильный выбор.
Бог, разумейте языцы и покоряйтесь, яко с нами Бог.
Вы слушали передачу из личного архива журналиста Александра Плотникова. Сердечно благодарю коллегу. Слушая ее, я просто поражалась, какие страшные годы мы с вами пережили. И по милости Божией все-таки вышли из них. Но нельзя сказать, что неповрежденными. Конечно, множество наших духовных, церковных проблем родом оттуда. И когда понимаешь диагноз, то будем надеяться легче лечить болезнь.